ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायशो भद्रेषु नित्यां भगवतसेवायां भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। Перед чтением Шримад Бхагаватам, которое является единственным путем к победе, выразим свое почтение Верховному Господу Нараяне, лучшему из людей Нараяне Риши, богине учености, матери Сарасвати, и Шили Вьяса Деви, автору. Благодаря регулярному слушанию Шримад Бхагаватам и служению чистому преданному Бхагавате, все то, что вызывает беспокойство в сердце, почти полностью уничтожает, и тогда любовное преданное служение трансцендентному Господу, воспеваемым в возвышенных стихах, необратимо утверждается в сердце. Мы продолжим с вами изучать молитвы царицы Кунти на основе 8 главы первой песни Шримад Бхагаватам. Сегодня у нас на очереди текст номер 28. Манье твам калам ишанам анади нидханам вибхум самам чарантам сарватра бхутанам ян мидхакали. Перевод. О мой Господь, я знаю, что Ты вечное время, Верховный Повелитель, Всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая свою милость, Ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве социальных отношений. Комментарий Шрилы Прабхупады. Кунти Деви знала, что Кришна не был ни ее племянником, ни рядовым членом рода ее отца. Она прекрасно сознавала, что Кришна – предвечный Господь, пребывающий в сердце каждого, как сверхдуша, параматма. Аспект параматмы иначе называют калой, то есть вечным временем. Вечное время является свидетелем всех наших поступков, хороших и дурных, и предопределяет их результаты. Бессмысленно утверждать, что нам неизвестно, за что и почему мы страдаем. Мы можем забыть о своих греховных поступках, из-за которых страдаем в настоящий момент. Но нужно помнить, что параматма – наш постоянный спутник, и ей ведомо все – прошлое, настоящее и будущее. И поскольку этот аспект Господа Кришны, параматма, предопределяет и действия, и их последствия, он также является Верховным Повелителем. И травинка не шелохнется без его дозволения. Живому существу дается столько свободы, сколько оно заслужило, но злоупотребление этой свободы является причиной его страданий. Преданные Господа правильно используют свою свободу, поэтому все они хорошие сыновья Бога. Те же, кто неправильно использует свою свободу, подвергаются страданиям, предопределяемым вечным временем, калой. Кала приносит обусловленной душе и счастье, и страдания. И то, и другое предначертано вечным временем. Как страдания приходят к нам не по нашей воле, так и удача может неожиданно свалиться нам на голову, потому что все это предопределено калой. Таким образом, мы не друзья и не враги Господу. Каждый страдает и наслаждается тем, что уготовано ему судьбой. Вступая в социальные отношения, живое существо само определяет свою судьбу. Здесь каждый хочет господствовать над материальной природой, и поэтому сам творит свою судьбу под присмотром Верховного Господа. Господь проникает всюду, и потому известно о действиях каждого. И так как Господь не имеет ни начала, ни конца, Его называют также вечным временем Кала. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурун Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Мановиштам Стапитамина Бутале Своям Рупакадамахьям Дадати Свападантикам Ванчакал Патарубьяшча Крипа Синхупья Эвача Патитанам Паванибью Вайшнавебью Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе Намо Вишну Падая Кришна Приштхая Бутале Шимати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчати Адеша Тарине. Еще раз прочитаем текст стиха. Маньетвам калам ишанам анади нидханам вибхум самам чарантам сарватра бхутанам янмат Митхах Кали. О мой Господь, я знаю, что Ты вечное время, Верховный Повелитель, всепроникающий, не имеющий ни начала, ни конца. Раздавая свою милость, Ты никому не питаешь пристрастия. Раздоры же между живыми существами возникают только на почве социальных отношений. Этот стих важен тем, что здесь Кунти провозглашает связь между силой временем и Верховным Господом. По сути дела, это одно и то же, о чем в комментарии он говорит, что время или кала – это, по сути дела, функция параматмы. Потому что параматма в этом материальном мире поддерживает все и также дает развитие и поглощает грасишну, прабхавишну, ча. 13 глава Бхагавад-гиты говорит, что Прабхавишну означает дающий развитие, Грасишну означает поглощающий, уничтожающий, превращающий все в ноль, обнуляющий. И это важно понимать, что время – это безличный аспект Бога или Его воля, то, что часто люди называют еще силой судьбы, той силой, которая приводит в движение материальную природу. Материальная природа движется циклично, и внутри этого мира все так устроено, чтобы все вращалось. Вращаются обычно всякие круглые предметы или такие сферообразные. Поэтому все тела в этом мире, они обладают вот такой сферической формой. Как бы некоторые об этом не сожалели, поклонники плоской земли. Если что-то крутится, значит оно круглое, все очень просто. Если оно не круглое, значит оно не может крутиться. И время – это та самая сила, кала, отсюда происходит русское слово, колесо, то есть то, что вращается, крутится. Все оно дает возможность нам ощутить какие-то вещи, пережить опыт. Если мы что-то пропустили, чего-то нам не хватило, не волнуйтесь, вернется. Потому что все возвращается на круги своя. Это говорит о том, что время циклично, оно нелинейно абсолютно. Иначе, если бы это было не так, то в этой пословице не было бы смысла. И почему все возвращается на круги своя, почему вещи повторяются? Потому что люди зачастую не всегда хорошо учатся. И, как известно, повторение – мать учения. Вот, для того, чтобы мы какие-то вещи выучили, для того, чтобы что-то еще раз, может быть, мы прошли, вот, для этого нужно, чтобы все это циклом не вращалось. Поэтому колесо калы или сила времени – это то, что позволяет нам порой многократно повторить определенные вещи, для того, чтобы лучше усвоить. Для чего нам нужно учиться? для того, чтобы делать выводы. А какие выводы? О правильном выборе. Выборе в пользу чего? Выборе в пользу Кришны. Потому что когда-то мы сделали выбор в пользу материи, и сейчас мы пожинаем плоды этого выбора. Итак, это очень важный философский момент, что время и Бог – это, по сути, одно и то же. Люди могут спорить, а есть ли Бог? Действительно, как можете показать Бога? Но кто может спорить, что существует время? Никто не может спорить, что существует время. При этом оно невидимо, но его власть безгранична. В Бхагавадгите Кришна говорит, среди поработителей я есть время. Это означает, что время порабощает всех. Нет ни одного, кто был бы свободен от власти и силы времени. Все старятся, у всех все в конце концов разрушается, все превращается в пыль. И это же самое время дает нам еще один шанс. Теперь эта самая сила, которая разрушила нас, она же создает нас вновь. Потому что так действуют три гуны материальной природы. И Шримад Бхагаватам определяет силу времени кала. Кала – это что такое? Гуна вьятикара. Кала означает то, что запускает механизм гун. Потому что хотя время не видно, его последствия видны. И мы знаем, что три гуны материальной природы – сатва гуна, раджа гуна, тама гуна – как они меняются в течение дня? Утро – сатва гуна, день – раджа гуна, ночь, вечер – тама гуна. И как они проявляются? С течением времени. То есть три гуны материальной природы – это не что иное, как внутренняя анатомия потока времени. И это одна из форм Кришны. Об этой форме Кришны мы меньше всего говорим. Приятно поговорить о Джаганатхе, о Радхе Кришне, о Гауранитае, о других разных формах. Но Каларупа, форма времени, это то, что, с чем мы взаимодействуем постоянно. По меньшей мере, оно с нами взаимодействует. Вот. То есть время дает нам определенный лимит. Оно открывает окно возможностей. Ребенок родился, получил новое тело, перед ним открываются определенные возможности, согласно его судьбе. И теперь ему нужно за вот это отпущенное время наполнить свою жизнь определенными событиями. Он должен много чему научиться, он должен много чего понять, он должен отработать какие-то вещи, получить негатив и позитив, все то, что он заработал в прошлом. И это все невозможно без силы времени. То есть кала включает эти вот гуны, а гуны создают определенные разные качества. Мы знаем, гуны природы – это три качества. А для чего нам нужны три качества, их разные сочетания? Для того, чтобы пережить многообразие мирского опыта. Живое существо решило попробовать, что такое на вкус жизнь без Бога. Хорошо, жизнь без Бога – это жизнь в трех гунах материальной природы. Вот. И поэтому понимание того, как действует время, это ключ к пониманию воли Бога. События, которые происходят с нами в жизни, не случайны, потому что какие-то люди, какие-то обстоятельства, какие-то ситуации входят в нашу жизнь с течением времени. А если мы помним, что время – это воля Бога, то мы понимаем, что все эти вещи не случайны, а происходят по воле Бога. Какие-то вещи происходят по воле Бога, а какие-то происходят с его дозволения. И в чем разница, что происходит по воле Бога, а что происходит с его дозволения? Разница огромна. Хотя корень один и тот же – воля. Дозволение и воля. Когда что-то происходит по его воле, это означает, что он инициатор. Он инициатор. А когда это происходит с его дозволения, это означает, что инициаторы мы. А он просто не против. Поэтому не нужно путать. Иногда говорят, без воли Бога не шелохнется, не шелохнется травинка. Так? Не так. Не так. Потому что в этом стихе сказано, без его дозволения не шелохнется травинка. Не без воли, а без дозволения. Разницу чувствуете? Воля – это инициатива, моя инициатива. По моей воле я какое-то совершаю действие. А дозволение означает, что инициатива чья-то другая. А я просто не против, я дозволяю этим вещам случиться. Вот и поскольку эти вещи происходят не по воле Бога, а с дозволения Бога, то ответственность тех, кто проявляет эту волю, а его ответственности нет. Он просто позволяет этим вещам случиться, просто санкционирует. Потому что если бы он не санкционировал все эти вещи, то какие бы у нас шансы были, я бы ничего не мог сделать. И при этом Господь разрешает нам совершать как праведные, так и греховные поступки. Если бы живое существо не имело никакой возможности совершать греховные поступки, как бы оно пережило определенный опыт, если человек хочет каких-то негативных вкусов, он открывает бутылку водки, наливает себе стакан, и Кришна блокирует, он не может выпить. Как он насладится всеми этими вещами? Как он получит все эти наслаждения? Он хочет нажать на курок, а курок не нажимается. Кришна блокирует все механизмы. Вот, поэтому он дозволяет всем этим вещам происходить внутри материального мира именно для того, чтобы мы пережили разнообразный опыт и получили возможность выбирать, поняли природу материального мира и изучали духовную реальность по контрасту, сравнивая ее с духовной реальностью. И живому существу также нравится передвигаться по материальному миру. Для этого существует пространство. Итак, в пространстве можем передвигаться. Вопрос на засыпку. Можем ли мы передвигаться во времени? Только в одну сторону. Ну а как же голливудские эти самые блокбастеры, которые говорят, на что во времени можно назад возвращаться. Можно или нет?
В уме можно, а в теле нет.
Похоже, разные мнения есть, да? Итак, как же нам понять, во времени можно вернуться или нет? В науке существует понятие пространственно-временной континуум, то есть пространство и время в материальном мире очень тесно связаны. И мы действительно наблюдаем движение времени по тому, какое пространство преодолевает Солнце или Луна, какое-то светило было здесь, на востоке, потом на западе, мы понимаем, день прошел. Итак, мы увидели, измерили время по перемещению в пространстве. Пространство является частью пракрити, материальной природы. И материальная природа, пракрити, она ниже живого существа. Поэтому в пространстве мы можем ходить туда-сюда. Я могу ходить по комнате вперед, назад, пойти и вернуться. В пространстве. Почему? Потому что пространство – это часть прокрытия материальной природы, которая ниже души. И поэтому в пространстве я могу путешествовать. Люди думают, ну раз пространство временной континуум, значит пространство и время – это одно и то же, значит во время можем путешествовать. Нет. Почему? Потому что время, кала, не является частью прокрытия. Оно выше. Это другая категория. Вспоминайте треугольник Самбанхи. Бхагаван, Бог – прокрити, материальная природа, душа, а кала – это сила времени, исходящая от Бога. То есть она не является частью прокрити. Она вращает прокрити. Поэтому в пространстве мы можем путешествовать, во времени нет. Вот и все. Именно потому, что время выше нас по категории, мы не можем им управлять, оно нас управляет. И есть история в Шримад-Бхагаватам, подтверждающая это. Когда один царь решил свою дочь Ревати выдать замуж, он хотел посоветоваться с кем? С Брахмой. И отправился на Брахмалоку. И он там обсуждал разных женихов, почему-то ему понравилось, захотелось посоветоваться именно с Брахмой. Вот. И когда он решил уже вернуться, Брахма так улыбнулся, говорит, а куда ты возвращаться-то собрался? Никого уже нет из этих твоих кандидатов. Потому что вот это небольшое время, которое мы провели с тобой на Брахмалоке, уже означает, что там сотни эпох прошли на Земле. Ты не можешь вернуться во времени. И поэтому они вернулись на Землю, когда уже была совсем другая эпоха, когда уже была Двапара Юга. Вот, и единственным кандидатом для Ревати оказался Господь Баларама. Правда, ему пришлось росту немножко подогнать, потому что дама была сатиюжного роста, такая рослая, в общем. Вот, и Баларам ее под стандарты Двапараюги, так сказать, уменьшил. Вот, но смысл в том, что она не смогла вернуться в свою эпоху прежнюю. Почему? Потому что во времени не возвращаются. Время движется только в одну сторону. Итак, это очень важный момент для философского понимания. В пространстве мы можем возвращаться куда угодно, хотя во времени нет, потому что время не является частью материальной природы. Оно не является частью прокрити. Оно является этой высшей силой, которая как раз прокрити вращает. То есть прокрити, материальная природа – это пассивный принцип. Она пассивна. А время – это активный принцип. То есть сила времени запускает эти гуны, запускает прокрити, материальную природу, и таким образом происходят здесь всевозможные процессы. Через силу времени, через волю Кришны реализуется наша судьба. То есть ребенок родился, мы думаем, что с ним будет, да? Вот. Но есть наука времени, Джьотиш, которая говорит нам, что вот у этого человека в жизни будут такие-то, такие-то периоды, и в эти периоды будут реализовываться энергии таких-то, таких-то планет, которые находятся у него в таких-то, таких-то сочетаниях, они сильны или слабы, они несут в себе там такую-то энергию, и поэтому в такие-то периоды будут происходить такие-то вещи. Вот. То есть мы можем предвидеть наперед какие-то вещи, и Джьотиш, сила света вот этого, сила знания позволяет нам заглянуть в будущее, для того, чтобы понять, какие ожидания, потому что, ну, мы хотим знать на завтра, ну, хотя бы погоду, да, хотя бы погоду, неплохо было бы знать, да, или, может быть, на 3 дня и так далее, какие-то прогнозы, это всегда волнует людей. И вот эта вот наука о времени, она как раз показывает все эти вещи. И все эти тонкие закономерности, которые раскрываются во времени, не могут быть никакими случайностями, именно потому, что эта сила времени является проявлением воли Верховной Личности Бога. Настолько все тонко и удивительно там все устроено, в этой науке времени, вот, что совершенно очевидно, что случайностям тут места нет. Все очень тонко и закономерно. Итак, Кришна говорит, вернее, Кунти здесь говорит, что ты есть время. Это очень важная категория, потому что на осуществление любого плана, любой задачи нужно время. Вот. И нам так кажется, что время – это какой-то такой вот ресурс, ну, вот оно уже есть и есть, никто вроде им не заведует, да? Допустим, какое-то пространство мы можем купить, вы можете себе купить квартиру, там, 50, 60, 100 квадратных метров. Вот. То есть, опять же, потому что пространство – это часть прокрытия, мы можем купить, продать, да, поменять, перестроить, там, планировку поменять в пространстве. Но время, можем ли мы купить время? Есть даже английское выражение «to buy time» – «покупать время». На русский переводится как «выигрывать время». Ну, то есть, когда мы как-то себя правильно ведем, этим мы выигрываем время. Но в действительности время купить нельзя. Англичане слишком самонадеянные люди, поэтому в их самонадеянном языке есть такие самонадеянные фразы «купить время». Попробуйте, да? Многие, наверное, купили себе. Да? Вот. Но, увы, время вытекает из нашего кармического жизненного ресурса, не купить, не восстановить его нельзя. И великий мудрец Чанаки сказал, что ни одно мгновение времени невозможно вернуть даже за все золото мира. Это еще один аргумент в пользу того, что во времени нельзя никуда вернуться. Бедный Голливуд со своими голливудскими сюжетами. Истина разоблачает все вот эти иллюзии. То есть время на самом деле это самый главный ресурс, который у нас есть. Потому что все, что мы получаем из времени, в процессе времени. Даже известный литературный герой говорил, время, которое у нас есть, это деньги, которых у нас нет. То есть это означает, что деньги можно заработать с течением времени. Вот. Но время не купишь, не продашь, никому не отдашь. Тоже, опять же, в каких-то там фантастических фильмах описывается, как люди зарабатывают себе время, как они там могут его передавать друг другу и так далее. Хорошая фантазия, да, это все попытка живого существа вырваться из-под влияния силы времени. Хотя в действительности в Бхагавадгите есть один стих, который, кажется, говорит о том, что время можно как-то там увеличить. Где это говорится, кто помнит, в 17 главе Бхагавадгиты? «Пища в гуне благости увеличивает продолжительность жизни», сказано. увеличивает. То есть это означает, что жизнь чуть-чуть растягивается. А также говорится, что грехи – это то, что сокращает продолжительность жизни. То есть нам дан некий лимит времени, вот, и мы можем жить по-разному. Есть такие люди, которые живут по принципу «живи быстро, умри молодым». То есть значит, много нагрешить надо, много-много-много, быстро нагрешить надо, быстро умрешь молодым. Вот. А можно жить так, как йоги живут, да, то есть они замедляют дыхание, и поскольку человеку отмерено не количество лет, а количество вдохов, выдохов, то чем медленнее он дышит, тем больше он живет. Вы можете быстро, как собака дышит, да, и, так сказать, быстрее все свои вдохи и выдохи исчерпать. Вот. А если вы владеете пранаямой, то есть замедляете дыхание, вы будете жить дольше. Итак, питание в гуне благости, правильное дыхание – это то, что увеличивает продолжительность жизни. А все, что наоборот, в других гунах, в невежестве, в страсти, это наоборот сокращает. Итак, сила времени является очень важной. И не просто сама по себе, а для нас важно именно понимание этой связи. Что время не само по себе, это не просто какая-то невидимая сила, которая меня незаметно убивает, старит и так далее. Вот. А это божественная воля, это сам Верховный Господь в такой неявленной форме. И эта форма называется такой термин «кала-пуруша». «Пуруша» означает личность, «кала» – это время, «кала-пуруша», то есть божество времени. Вот. Или «кала-рупа». И эта форма является, пожалуй, одной из самых страшных. Когда Арджуна, находясь на поле битвы Курукшетра, увидел Каларупу, он испугался. В 11 главе Бхагавад-гиты, которая называется «Вишварупа Даршан Йога», «Видение вселенской формы», рассказывается, как Кришна проявил свой вселенский облик перед Арджуной. И Арджуна сначала изумился. Первое его было впечатление – это адбхута-раса. Адбхута означает удивление. Он был удивлен, как Кришна, стоящий перед ним, оказался в такой необычной форме, заполнил собой все пространства вокруг его, различные какие-то энергии, какие-то его вот эти вот воплощения, полубоги и так далее. Это все различные формы, вот этой вот каларупы, формы времени, вселенской формы. А потом все это сначала, так сказать, очень изумляло Арджуну, а потом он увидел эту каларупу не просто в каком-то таком статичном состоянии, а он увидел ее в динамике, что она делает. И он увидел, как все вот эти вот воины, которые сейчас пока еще стоят на поле боя, как они уже, как мотыльки, устремляются на свет и сгорают на свету в этих языках пламени. Вот точно так же он увидел, что все эти воины, которые пока еще стоят на поле битвы Курукшетры, они уже в течение этих 18 дней, которые длилась битва, исчезнут в этих пастях вот этой вот формы каларупы, формы времени. И поэтому удивление Арджуны сменилось на страх. Другая раса, другое восприятие было. Вот, потому что материальный мир кажется нам привлекательным, в действительности он страшен. Потому что в строгом смысле слова материальный мир – это не что иное, как это самая каларупа. А каларупу легче всего представить себе на примере простого бытового прибора. Мясорубка называется. То есть мясорубка, она все перемалывает. Все перемалывает, все лишает формы. Какие-то формы закидываются, а оттуда уже выходит какая-то бесформенная масса. Вот точно так же, и мы знаем, что там принцип вращения. Вращение и жернова, вот эти вот лезвия, да, определенные находятся, которые все это разрезают. Вот точно так же и время – это как невидимое колесо, как невидимые вот эти вот жернова, острые такие, которые вращаются. Вот, и был человек – нет человека, был дом – нет дома, что-то было, чего-то уже нет, сила времени. То есть это еще называют всепожирающей смертью, потому что время, оно же в разных фазах существует. Оно существует в фазе творения, поддержания и уничтожения. Да? Уничтожение – это самая драматичная фаза. Когда ребенок родился, все радуются. когда человек умер, все печалятся, да? Хотя и то, и другое, и рождение, и смерть, и время между рождением и смертью, это не что иное, как эффект того же самого времени, просто в разных функциях, потому что, как мы сказали с самого начала, время – это то, что включает гуны материальной природы, от творения, поддержания до уничтожения. И поэтому, хотя материальная природа кажется привлекательной, она постоянно вращается под влиянием цикла времени, и с каждым днем что происходит? Сокращение продолжительности нашей жизни. Мы говорим красивые восходы, как красивые закаты, но мало кто думает, что каждый красивый закат – это еще минус один день нашей жизни. Я говорю, какой красивый закат? Пойдемте полюбуемся закатом. А что вы сегодня такого сделали за этот день? Закат символизирует некий финиш, да, конец дня, светового, по меньшей мере, дня. Да? И что вы такого сделали сегодня, что приблизило вас к Богу? Или наоборот, может быть, удалило от Бога? Вот. Поэтому чем дальше идет время, тем больше возрастает страх у живого существа. Страх приближающейся неизменной смерти. Когда мы знаем, что нам еще впереди какое-то количество лет, мы так спокойно, мы понимаем, смерть неизбежна, да? Вот, ну, она когда-то там еще случится, еще у меня, может быть, есть несколько десятков лет, так, думаю, человек в запасе. Вот. Но когда этот запас исчерпывается, это как ощущение, что у меня осталась последняя копейка, и вопрос, а завтра на что я буду жить? Все мои сбережения закончились. Вот точно так же, когда конец жизни подходит, у обусловленной души возрастает страх смерти, страх неизвестного, что будет дальше. Да? Вот, потому что время неумолимо, остановить его нельзя, и мы чувствуем, что следующее вращение этого жернова, моя голова полетит, я следующий на очереди в этой мясорубке смерти. Итак, это форма Кришны, страшная форма, но у Кришны есть разные формы. Есть форма Шьямасундары, можно перед ним сделать поклон, а есть форма смерти, можно перед ней сделать поклон. Перед смертью все делают поклон. То есть все, в конце концов, бум, полный дандават перед этой силой смерти, силой времени. Вот. Поэтому до тех пор, пока смерть не, сказать, заставила нас делать дандават, положение лежит, вот, лучше всего научиться делать дандават, поклон перед более привлекательными формами Бога, с которыми возможны отношения. Потому что с силой времени отношения очень сложные. Именно поэтому считается, что время – это безличная сила. То есть безличная и неумолимая, параматма. Следующий момент, о котором Кунти говорит в этом стихе, это про конфликты. Раздоры между живыми существами возникают только на почве социальных отношений. Интересно, что распри, раздоры обозначены термином кали. Время кала, а конфликт кали. То есть то, что происходит в процессе времени. Потому что в процессе времени происходит трение. Живые существа в этом материальном мире эгоцентричны. Эгоцентричны означает, что каждый думает в первую очередь о своих интересах. Да? Мои интересы или интересы моих ближних, эго узкое, эго расширенное, но принцип таков. Вот. И материальный мир делит все на два. Друзья, враги, двойственность. Ичха, двеша, приятное, неприятное, хочу, не хочу. Друзья, враги, черное, белое, вверх, вниз и так далее. Двойственность материального мира. И в природе существуют, для того, чтобы минимизировать конфликты, существуют естественные границы. Океаны, моря, горные хребты, реки и так далее, пустыни. То есть какие-то такие труднопреодолимые проблемы. Но разве для человека кальюги есть что-то непреодолимое? Господи, мы же технику изобретем. Понятное дело, что через горные хребты, через Гималаи пешком не переберешься. Вот. Но если мы самолет изобретем, то какая проблема? Туда-сюда перелетели, и Гималаи все эти где-то там внизу. Вот, что нам стоит океаны пересечь, реки, пустыни, никаких проблем. Вот, поэтому в эпоху Кали, как раз эти самые Кали, то есть конфликты, Кали-юга означает эпоха конфликтов, вот, они являются нормой, потому что люди нарушают естественные границы. Какой-то народ живет в каком-то определенном месте, другие люди за высокими горами живут, как-то там по-своему думают, на своем языке говорят, какому-то там другому богу, как кажется, поклоняются, ну и бог с ним. Все. Потому что у нас есть какой-то естественный водораздел, и мы друг друга не трогаем. Да? Но стоит нам перемешаться, начинается выяснение отношений. Вы неправильно думаете, вы неправильно верите, вы неправильно поклоняетесь. Сейчас мы вас научим. Вот. То есть начинаются все вот эти вот разговоры про неверных и так далее. Вот, то есть это все как конфликты, конечно, существовали всегда в этом материальном мире, но эпоха Кали этим как раз особо отличается, что здесь, как говорится, практически ни дня не происходит без войн, без конфликтов разных масштабов. Вот. И главная причина, почему живые существа конфликтуют между собой, это отсутствие единства. То есть, когда, допустим, нас многое объединяет, мы говорим, вот мы едины, да, у нас есть какие-то общие ценности, общие интересы, общий язык, общая культура, общие интересы, все такое общее, ну, нет какого-то особенного повода нам ругаться. Даже если мы поругались, мы говорим, ну слушай, что мы тут делим, у нас же все общее, да, ну ладно, все, помирились, забыли. Вот. Но когда вот этого общего минимум или нет вообще, начинаются конфликты по поводу религиозных взглядов, экономическая борьба, борьба за какие-то там рынки сбыта, источники сырья, политические амбиции, вопросы власти и так далее, кто круче. Это все вопросы эго, да? Вот, то есть здесь артха и кама, экономика и чувственное наслаждение вот, являются серьезными поводами для конфликта. Казалось бы, что проще, да? Люди, мы же все частицы Бога, давайте объединимся. Нет, у вас неправильный Бог, даже Бога поделят по частям. Бог разделенный в глазах людей, у вас неправильный Бог. Вот, и поэтому вы неправильно верите, и поэтому идите вы отсюда со своей религией и так далее. Вот, и мы видим сейчас, как на наших глазах происходят всякие разные ужасные вещи. А конфликты, люди уничтожают друг друга, готовы уничтожить целые страны и все, что вокруг, вплоть до того, чтобы разнести весь мир, потому что нет единства. Нет единства. То есть внутри людей есть какая-то червоточина, которая дает им определенную неудовлетворенность, и люди начинают кого-то там объявлять врагами, что вот эта страна считает, что вот та страна – это наш враг, там какое-то дьявольское отродье и так далее, они начинают друг другу угрожать ядерными дубинками. Вот. Это называется холодная война. Пока не угрожать, это называется холодная война. Вот. А потом, когда они уже не угрожают, а действительно начинают пускать свои дубинки в ход, это называется уже горячая война. Вот. И Кришна через эти все конфликты позволяет реализовываться накопившейся карме. Вот, потому что мы думаем просто, вот там мы кого-то не любим, они не любят нас, мы не любим их, сейчас мы с ними поборемся и так далее. Этого недостаточно, просто какого-то чувства вражды по отношению к кому-то недостаточно. Я могу кого-то не любить, но это еще не повод для какого-то конфликта. И поэтому здесь существует сопутствующий механизм, механизм накопления кармы. То есть мы знаем, что какая-то нация или какая-то страна может не любить другую нацию, другую страну. Ну, не любишь и не любишь, но это еще не повод для конфликта. Вот. Но поскольку это люди, которые не просто там не любят друг друга, а они еще попутно совершают грехи, и вот это вот совершение грехов, оно имеет тенденцию накапливаться, имеет вот такой кумулятивный эффект, накопление. Вот. То есть, когда период накопления кармы заканчивается, наступает период реализации кармы. Вот, то есть, как вот молоко вы поставили в кастрюлю, и оно греется, кипит, поднимается, потом начинает выкипать уже. Все. То есть процесс как бы переходит в другую фазу абсолютно, меняет качество. Вот точно так же этапы накопления кармы, которые кажутся, что, ну, вот видите, мы живем, и ничего страшного, едим коров, кого-то там убиваем, грешим и так далее. Ну, какие проблемы? Видите, ничего же не происходит. Вот я выпил там что-то или сделал, съел кого-то там, даже убил. Никаких реакций, никаких проблем. Люди говорят, значит, можно так продолжать. То есть они не понимают, что идет постепенный процесс накопления, накопления, накопления. И вот в этой кастрюле все, так сказать, поднимается, поднимается, поднимается. А потом наступает этап реализации кармы. Или говорят, ой, что ж такое произошло, почему еще вчера, может быть, мы даже и не любили друг друга, но жили более-менее, да, в мире, да, как-то там терпели друг друга. А вот сегодня уже невозможно. Они говорят, вот точка кипения достигнута, и теперь начинается уже выкипание, что называется. Все, теперь мы больше уже терпеть не можем, мы берем за оружие и вперед. Да? Вот, то есть вот эти вот периоды накопления кармы превращаются в переходят в периоды реализации кармы. И пока вся эта карма полностью не реализуется, все, как говорится, не выкипит, пока в этой кастрюле остается какое-то молоко, вот, пока оно все не выкипит, а пока кастрюля там уже не покроется, так сказать, черной коркой, да, вот, процесс будет продолжаться. Вот, то есть карма – это неумолимая сила, которая нам кажется вот просто какой-то такой отстраненной судьбой, как мы говорим, злой рок, слепая там злая судьба или что-то еще. То есть, опять же, люди не видят связи. Как люди не видят связи между Богом и временем, так же они не видят связи между своей деятельностью и реакциями. То есть, им кажется, что все это как-то случайно абсолютно. Да? То есть, они не понимают связей. Они думают, что природа – это одно, социум – это другое, человек – это третье. То есть они не понимают, как эти вещи все связаны. Вот, и поэтому Санкхья, наука, ведическая метафизика, описывает, что в процессе творения создаются вот эти вот три уровня. Уровень ади-атма, уровень индивидуальной души, индивидуального существования. Вот он я, сознающая личность со своим внутренним миром и внешним обликом, со своей какой-то культурой жизни. Это называется ади-атма, индивидуальное живое существо в своем материальном теле. Вот теперь эти ади-атмы, люди же не какие-то одиночки, они объединяются в какие-то, так сказать, социумы, сообщества. Да? Это называется уже ади-бхута, когда много-много-много этих вот людей, уровня ади-атма соединять, это называется ади-бхута. И теперь им нужно каким-то образом жить, да? Им нужно договариваться, поэтому у них есть какие-то законы, которые регулируют их отношения. Как жить будем, да? Что за принципы нашей жизни, что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя. То есть люди начинают писать какие-то законы, хотя законы им в принципе уже даны, то есть, потому что в каждой религиозной системе есть свод законов, да, вот там какие-то заповеди, которые там, значит, Моисей получил, там в Ведах это называются регулирующие принципы и так далее. Вот, то есть законы, в принципе, даны законодателям. То есть мы не можем их выдумывать, мы можем их детализировать, прописывать, там, как-то объяснять, трактовать и так далее. Вот, но создавать новые такие объективные законы мы не можем. Мы можем выдумывать глупые законы. Потому что, допустим, в каком-нибудь там штате Миннесота нельзя ездить на красных автомобилях. Есть такой закон. Вот просто не нравится, почему красный свет. Я не помню, какой штат, может, я перепутал, но что-то такое у них есть на уровне каких-то таких местных законов. Все, мы протестуем против красных автомобилей. Хорошо. Но это глупый закон, понимаете? Просто придумали его, вот он в этом штате действует, а в другом уже не действует. А есть объективные законы, которые являются, и в любом штате вас покарают, допустим, за убийство, за воровство, там, за какие-то вещи. А за красный автомобиль, ну, может быть, вас оштрафуют в каком-то штате, где нельзя на красном автомобиле ездить. А в других штатах, пожалуйста, поезжайте хоть на серо-буро-малиновом, все равно. Вот, поэтому законы – это то, что регулирует отношения между людьми и составляет вот этот вот второй пласт существования, ади-атма – индивидуальное существование, ади-бхута – коллективное существование. И в этот пласт ади-бхута входят не только люди, входят животные, входят растения, то есть все, весь, так сказать, пласт живых существ на Земле, вот, и поэтому между ними есть определенные отношения. И по законам одной страны коров убивать можно, это считается пищей, а по законам другой страны коров убивать нельзя. За убийство коровы смогут посадить в тюрьму так же, как за убийство человека. Потому что Кто-то понимает важность коровы, кто-то не понимает важность коровы. Для кого-то она пища, а для кого-то она вместилище всех полубогов. Говорится в Ведах, что в теле коровы нашли убежище 33 миллиона полубогов. Представляете себе? Убить корову – это оскорбить 33 миллиона полубогов. Не слабо, да? И кто-то это понимает, а кто-то это не понимает. И вот те, кто не понимает, они творят всякие беспредельные вещи. Те, кто понимают, они говорят, нет, коровам, коров нужно защищать, коровам нужно поклоняться, это божественное животное и так далее. Итак, второй пласт существования – адибхута, социум, общество, в которое входят не только люди, но также растения и животные. Поэтому, допустим, в некоторых местах, где такое, ну, у людей очень экологичное сознание, вас могут сильно оштрафовать, допустим, то, что вы срубили без разрешения какое-то дерево там, или жестокое обращение к животным. А в некоторых местах на это не обратят внимания, там, где вот это все не особенно сознается. И теперь, когда людей стало много, они объединились в этот уровень, адибхута, социум, им же где-то нужно жить, они живут не просто где-то в воздухе, правильно, они живут на земле, эта земля омывается морями, значит, реки, леса, горы и так далее, природа в целом, да, природа. Вот. И природа не сама по себе, природу управляют полубоги, мы узнаем о том, что есть вот существа, которые управляют ветром, управляют водой, управляют землей, огнем, светом и так далее, осадками всякими разными. Вот, то есть этот третий уровень существования называется адидайва. Индивидуально ади-атма, коллективно это ади-бута, а уже космос, вся система, в которой мы живем, называется адидайвой, которую управляют полубоги. Вот, и поэтому вся эта система, она пронизана едиными законами. Вот, и мне кажется, что какая разница, что я думаю, да? Вот, там один думает так, другой думает эдак. Нет. С одной стороны, что я думаю, что я чувствую, что я хочу, это вроде как мое личное дело. Но поскольку я часть социума, я же своими мыслями, своими идеями, своими желаниями делюсь с кем-то, да? Я говорю кому-нибудь там, пойдем выпьем, допустим, да? Вот, то есть я беру свое греховное желание и расширяю на другого, приглашаю, говорю, пойдем вместе, я один не хочу, значит, давай вместе, да, а лучше на троих сообразим. Еще лучше будет, да, компания у нас такая соберется, классная, да. То есть я свой греховное желание начинаю расширять, приглашаю в гости, говорю, давайте соберемся, там, шашлыки пожарим, там, что-нибудь попьем, там, и так далее, да. Вот, то есть таким образом с уровня ади-атмы, моего индивидуального сознания, вещи начинают переходить на уровень адибуты, коллективный. Да? И вот таким образом находится какая-нибудь харизматичная личность, сильные личности, которые распространяют какие-то там, допустим, свои ценности, цели и так далее. И у него появляются последователи. И таким образом один человек смоделировал мышление, убеждение, идеологию для целой кучи других живых существ. Он заразил адибхуту, да, целый пласт существования, как какой-нибудь один больной человек, он там этим вирусом, какой-то там бациллой, он может заразить множество людей. Точно так же можно заразить людей какими-то идеями негативными, а можно позитивными. То есть, допустим, мы живем в мире отнюдь не нейтральных ценностей. Люди говорят, что это вы проповедуете, да? Ну а все проповедуют. Может быть, люди не называют себя проповедниками, но по сути дела, когда я просто кого-то куда-то приглашаю, что-то кому-то объясняю и так далее, я распространяю некие ценности. Я кого-то хочу вовлечь в какие-то идеи, говорю, смотри, здорово будет, вкусно, интересно, повеселимся, еще что-нибудь такое, да? Вот, то есть, это форма проповеди, это распространение идей различных вкусов, представлений, ценностей и так далее. Вот, и это кажется нормальным, да? А вот когда появляются люди, которые духовные идеи, ценности, вкусы пытаются распространять, эти проповедники, они тут вообще людей, значит, с панталыку сбивают, переводят их с одной системы ценностей на другую и так далее. Ну, то есть кому-то, может, это все не нравится, да, что кто-то здесь какие-то другие чуждые идеи вообще. Да, вы нашу экономику под откос пустите, если все не будут есть мясо, не будут пить пиво там, и так далее. Что же это, целые отрасли вообще закроются, да, если все правильными такими будут. Кто же будет нашу продукцию-то потреблять? То есть для экономики вообще сплошной убыток вообще. Сейчас, если алкоголь, все вот эти вот, вся эта сфера, а это же огромное огромный же самый прибыль в бюджет, да, от всего этого идет. И представьте себе, что в свое время там этот Горбачев у нас боролся, да, с пьянством, трезвым, 80, конец 80-х годов, и вроде какие-то успехи пошли, но они потом начали голову чесать: господи, а бюджет-то страдает? В бюджет-то какие недоборы, люди перестали водку пить, это же вообще кошмар какой, да, то есть вроде как женщины, жены рады, что мужья пить перестали, вот, а в бюджете вот такая вот дыра вообще невозможная, потому что, значит, стало меньше денег от всего. И потихонечку прекратили всю эту борьбу, вот, и опять, так сказать, бюджет стал пополняться за счет доходной вот этой вот прибыли. То есть мы видим, что люди с индивидуального уровня свое сознание переносят на коллективное, распространяют какие-то всевозможные идеи. Если эти идеи позитивные, общество стабильно. Стабильно, хорошо, благополучие, гармония какой-то. Если эти идеи деструктивны, разрушительны, общество становится очень нестабильным, начинаются конфликты всевозможные. Вот. И в конце концов, когда все общество, вот этот вот уровень адибхуты, социума, он превращается в такую очень конфликтную среду, как бы точка невозврата уже пройдена. Это, как правило, наступает в конце Кали-юги. Вот, и тогда Калки-аватар, вот, и с помощью, так сказать, полубогов, там все начинаются вот эти вот уже катаклизмы, все начинает трясти, тут разносить вдребезги и так далее. Шива исполняет свой танец разрушения, и, в общем, все это заканчивается. То есть так Адидаева, самый высший уровень полубогов, реагирует на вот эти все отклонения на уровне адибхуты. Когда какой-то один человек в обществе начал отклоняться, его общество пытается корректировать, да, и они его судят, говорят: ты почему такой, там что-то там украл, там, или кого-то убил и так далее. То есть адибхута судит адиатму. Адиатма — индивидуальный уровень, да, если он неправильно действует. Но если они прохлопали, если они не понимают тонких законов, какой-то грех фактически он легализован, да, как вот убийство тех же животных и так далее, по меньшей мере коров, вот, или алкоголизм, вот такие вещи. Вот, то есть они не считают это чем-то незаконным, и так они легко распространяются. Вот кто-то там начал курить, и все, значит, все, пришел этот табак на Запад, в Россию, кто там, Петр Первый там постарался, да, помог отчасти, вот, Запад принес эту привычку курения. Вот. И, пожалуйста, теперь это стало хорошим бизнесом, из людей можно получать большие деньги просто за какую-то ерунду абсолютную. Да? Вот. То есть мы видим, что вот эти три уровня — адиатма, адибута, адидаева — они связаны едиными законами определенными. Вот. И всякие разные масштабные конфликты или какие-то масштабные катаклизмы происходят тогда, когда вот этот вот негатив с индивидуального уровня переходит на коллективный, какая-то одна группа людей настраивается против другой группы людей, начинаются межнациональные, межрелигиозные конфликты и прочие-прочие разные вещи, и те, и другие совершают какие-то определенные грехи, до поры до времени они терпят друг друга, когда грехи накопились, карма накопилась, карма переходит в фазу реализации, начинаются войны, начинаются уже какие-то конфликты, и пока все это не сгорит, это будет продолжаться. Вот, там кто-то выступает с миротворческой функцией, вот, там, с миссией, давайте ООН там какие-то резолюции выпускает, мы осуждаем агрессию того или сего. И что, какой эффект? Нулевой. Потому что кто может остановить силу кармы? Все эти резолюции, все эти там какие-то протесты, они не могут помочь. Потому что сила кармы, она уже накопилась, она должна реализоваться определенным образом. Вот, и поэтому люди говорят: ну что, ну ладно, потом все спокойно, какое-то время, все говорят: ну все, больше не будет войн, никогда не будет больше войн. Да? Посмотрите фильм 1974 года, называется «И все-таки я верю». Кстати, в этом фильме, документальный фильм 1974 года, там Хари Кришна мантру поют, там показывают Харинаму или в Америке, или в Европе, причем долго показывают, пару минут показывают, наверное. Там это все показывают. Это первый раз, когда я увидел в 1974 году этот фильм. Михаил Ром был такой документалист. Вот. И вот в этом фильме, ну, он там, правда, показывает в негативном контексте, что вот там Запад деградирует, разлагается, вот там, пожалуйста, один из, так сказать, этих проявлений загнивания, люди там сходят с ума, поют там какие-то мантры непонятные на улице. Вот. Но я помню, что я запомнил этот моментик, как бы Кришна посадил семя тогда. Вот. То есть смысл в том, что Там показывают историю 20 века. Значит, там как сначала все было здорово, научно-технический прогресс, все хорошо, там первые самолеты, появляются автомобили, все классно. А потом раз, бабах, там Первая мировая война, ой, какой кошмар, война прошла, все говорят, больше никогда не будет войны, все больше. 20 лет прошло с небольшим, и опять второй. Говорит, ну, после Второй мировой уж точно ничего не будет. Все, мы уже выучили все уроки, да, мы сделали все выводы, мы все поняли, больше не будет войн. Ага, держите карман шире. Пока люди продолжают грешить, пока они продолжают сажать семена насилия, они будут опять становиться вот этими сами жертвами насилия. То есть мы видим, как вот этот вот закон действует, и в конце концов, как включаются уже эти вот высшие силы Адидаева, как начинают трясти людей, там все эти землетрясения, наводнения, цунами, жара, холод, торнадо и прочее. Вот это действие полубогов, уровень Адидаевы, которые недовольны этими людьми, этим уровнем Адибхута, этим социумом, который уже состоит из почти неадекватных людей. Вот. Поэтому Кришна таким образом устроил все эти законы для того, чтобы система саморегулировалась. То есть невозможно грешить до бесконечности. Потому что если бы можно было грешить до бесконечности, живые существа деградировали бы тоже до бесконечности. А так, когда есть какая-то определенная планка, определенный предел, лимит, да? Вот, то после этого лимита накопления кармы начинается реализация кармы. И с одной стороны, это страшные вещи, когда происходит реализация кармы. С другой стороны, пока она не реализуется, люди ничего не поймут. Ничего не поймут. Вот, пока они не получат, по голове не получат все вот эти вот реакции. Вот, поэтому, учитывая, что в Кали-Югу люди не сильно разумные, то для них страдания являются очень важным стимулирующим фактором. Они начинают задумываться, а что же мы сделали не так, где мы сошли с дорожки, да? Что мы нарушили. Вот. И в этом плане духовное знание является, пожалуй, единственной альтернативой, которая показывает человеку вот эти вот ошибки, как он неправильно взаимодействует с материальным миром, и показывает, что материальный мир связан с Богом, что материальный мир — это не сам по себе, что хочешь с ним, то и делай, вот, а это материальная природа, которая находится во власти Бога. И поэтому по нашему отношению, в зависимости от нашего отношения к этому материальному миру, мы формируем и отношение Бога. Вот поэтому, когда мы начинаем видеть вот такую целостную картину, у нас возрастает чувство ответственности, понимания. Вот, и таким образом у человека появляется свобода выбора, потому что знание, духовное знание делает человека более свободным. Свободным в чем? Свободным именно в своем выборе. Вот, что живое существо наконец получает возможность выбрать здоровую альтернативу, духовную альтернативу. Вот. А до тех пор, пока этого нет, до тех пор, пока религия не сопровождается знанием, никакая религия не поможет. Мы видим, что религия, она может приобретать ужасные черты какого-то религиозного фундаментализма, когда представители одной религии не глядя убивают представителей другой религии. Что же это за религия такая, если она не сопровождается духовным знанием? Вот. Поэтому люди говорят, религия — это такое же зло, как все остальное. Вот. Для них все зло. Деньги зло, и религия зло. Хотя деньги — это божественная энергия, религия — это сердце самого Господа. Он говорит, дхарма — это мое сердце. Вот. Но когда духовное знание уходит из религии, и остается просто какой-то ритуал, какая-то национальная местная религия, ух, будь беде, это лишь вопрос времени, когда именно там разгорится какой-то конфликт. Вот, поэтому мы видим, как в Кали-Югу все деградирует, вот это вот чувство единства у человечества уходит, а раз уходит единство, значит, возрастают что? Отличия, различия. А там, где различия, там будет конфликт. Интересно, что в духовном мире тоже есть отличия, но там эти отличия не конфликтные. Однажды один ученик Шивы Прабхупады, очень обеспокоенный тем, что вокруг него там какие-то преданные конфликтовали, пришел к Прабхупаде и говорит, вот Шива Прабхупада, что такое у нас вроде духовное общество, да, почему конфликты продолжаются? Он говорит, не будь идеалистом, ты себе какую-то утопию вообразил, он говорит, там, где есть личности, там есть отличия, а там, где есть отличия, там есть повод для конфликта. То есть получается, что отличия порождают конфликты. Нам не нравится, как вы делаете то или это, да? Все, у нас отличия, эти отличия, они нас разделяют, разводят, да? Вот почему люди начинают, почему люди сходятся, женятся и так далее? Потому что им показалось, что у них много общего, единство, да, побудило их объединиться. А потом, почему они разводятся, они говорят, да у нас нет ничего общего, да? Одни сплошные различия, у тебя свое, у меня свое, все нам больше не интересно. Единство пропало куда-то, одни отличия остались. Вот. Поэтому отличия сами по себе, они приводят к этим конфликтам. Но Прабхупада сказал своему ученику, он говорит, в духовном мире тоже есть отличия, но они не конфликтные. Потому что там отличия связаны с единством. Единство и отличие одновременно существуют. Там все служат Богу, в этом единство. Но все служат Ему по-разному, в этом отличие. То есть проявляется индивидуальная природа живых существ, это не проблема. Как вы служите Богу, это не проблема. Главное, что вы служите Богу. То есть Бог это общий центр, это общий знаменатель, это основа всего. Поэтому духовный мир полон разнообразия, но это разнообразие не конфликтно. Это разнообразие гармонично. В материальном мире разнообразие конфликтно. Потому что разнообразие есть, а единства нет. Вот, и поэтому люди делят. Ресурсы, сферы влияния, власть, там, деньги и так далее. Вот потому что все озабочены своей индивидуальностью, своим отличием, а общего знаменателя людей практически нет, разной системы ценностей. И таким образом Кали, вот это вот божество этой эпохи, его называют полубог греха, такое странное словосочетание, полубог греха, но именно так его в Бхагаватам и называют, этот полубог греха, Кали, он входит в сердца живых существ, вот, и таким образом у людей появляется вот это чувство вражды, чувство отличия, вот, и отличие превосходит единство, и конфликты становятся практически непреодолимыми. Вот так и развивается наша замечательная в кавычках эпоха. Мы просто копим карму, и нам кажется, что можно грешить до бесконечности. Видите, мы все, что хотим, едим, что хотим, пьем, и ничего с нами не происходит, потому что мы просто не понимаем, что идет процесс временного накопления кармы. А потом, вроде мы уже хорошие, вроде мы уже ничего такого плохого-то и не делаем, вот, а теперь эта инерция кармы, она начинает реализовываться. Вот, поэтому до тех пор, пока у людей не появится действительно этот вот общий знаменатель, истинное духовное единство, вот, а все их различия будут поводами для конфликта. Вот, и мы, естественно, не ратуем за то, чтобы все стали во всем одинаковые, индивидуальность есть индивидуальность, различия это не проблема, но самое главное, чтобы у людей было единое понимание жизни и единая цель, как в духовном мире, где опять же различия есть, но оно не является конфликтным. Харе Кришна. Да, Махагавы.
Харе Кришна, спасибо. Вы сказали, что все войны, которые происходят, это вопрос кармы. А вот разве не так работает карма вне войн? Например, живым существом, когда у него накопилось отрицательное, что-то случается, какие-то болезни в его индивидуальной сначала карме, потом какие-то несчастья в его жизни, так реализуется индивидуальная карма. Потом коллективная, вне войн. А если она не реализуется, почему? Если она накопилась, например, там встал, потом у тебя есть наводнений, каких-то несчастий, так реализуется, как вот, если не война. И вот война, допустим. Разве это карма? Вот, допустим, вопрос такой, что разве война это не выбор демонов сейчас в Кали-югу, которые в основном правят в мире? Ну, как бы у них руки развязаны, и они это инициируют благодаря неудовлетворенности там, в экономике, политике и так далее. Разве это имеет отношение к карме?
Просто выбор, который не поддерживается определенным этим вот запасом греховных действий, он еще ничего не означает. Я могу сделать какой-то выбор, что я покупаю этот автомобиль, но что толку, если у меня нет денег его купить? Что стоит мой выбор, понимаете? То есть поэтому вы говорите, что там агрессия демонов, их выбор прекрасно, но это должно чем-то поддерживаться.
Властью.
А власть это что такое?
Сейчас.
Стоп, а это же какие-то... Власть это же не просто какая-то вот субстанция абстрактная. Власть означает ресурсы, правильно?
Да,
власть означает... А ресурсы это что такое?
В любых руках.
Как?
Ресурсы, финансовые ресурсы.
Это разве не карма?
Это же захвачено.
Нет, тогда как вы понимаете карму, я вообще понять не могу. Вы понимаете карму вне материальной природы, что ли? Карма – это любая деятельность, которая совершается в забвении Бога. Любая.
Ну, если это происходит у полубогов, я так это понимаю.
Что-что?
Допустим, когда полубогов, если это происходит. Допустим, накопилась какая-то карма, полубоги раз реализовали, наводнение, землетрясение. Ну, то есть что-то там сошлось негативное, и от природы карма исходит, и от живых существ. А когда ее реализуют живые существа?
Нет, ну позвольте, накопилась-то карма как? Совершают ее все-таки живые существа, полубоги карму воздают. А зарабатывает ее кто?
Живые существа.
Вот.
Но полубоги воздают, но не люди. А конфликты...
Нет, а живые существа от людей чем отличаются?
Конфликт от людей исходит. Ну, вот, не от полубогов.
Просто вражды мало для войны. Это должно еще поддерживаться определенной энергией кармы, понимаете? Потому что если просто мне холодно, я решил разжечь огонь, простите, а что будет гореть? Должны быть дрова или уголь, что-то еще, понимаете? То есть что будет гореть?
Ну, раз недостаточности и дозволенности, вот представьте, как вы сказали.
Ну, у меня просто как бы ощущение, что вы не очень хорошо освоили философию. Вот, потому что вы все время из ваших рассуждений выпадает этот вот главный элемент – ресурсы. Ресурсы – это материя, понимаете? Чем воевать будем? Вы же не можете просто там словами воевать. Если мы словами повоевали, это не война, поругались, да и все.
Вот. У них же все в руках.
А как это в руках их оказалось?
Ну, захвачено.
А это что, не карма разве?
А сейчас, когда Калиюга процветает, они захотели все. А раньше был только кусочек, где было золото.
А разве Кали не обслуживает желания живых существ? То есть получается так, что Кали один плохой, а все вокруг белые пушистые и от этого страдают. Но это же не так, потому что в Калиюгу рождаются как раз люди, которые хотят именно того, что делает Кали. Если бы люди не хотели Кали, они бы его свергли. Они хотят Кали.
Да, ну, согласна, что...
Вот. Вот это и называется карма. Потому что карма, она же в разных стадиях существует. Вы смотрите на карму, может быть, как на какие-то последствия. А начинается эта карма с чего? С желания, правильно? То есть у меня есть определенное желание, и теперь я устраиваю все так, чтобы это желание осуществилось. Вот поэтому карма, она проходит этапы от желания до реализации. А для того, чтобы реализовать, нужны ресурсы определенные. А у кого-то ресурсов нет, у кого-то они есть. И почему у кого-то нет, у кого-то есть? Потому что тот, кто был благочестив в прошлом, он накопил ресурсы, даже если сейчас он демон. Тот же самый Хиранья-Кашипу или Раван, они же были демонами, да? Вот. Но у них же были огромные ресурсы. Почему? Потому что они совершали аскезы. Они совершали определенные благочестивые поступки в прошлом. Вот. И поэтому, хотя они по своему сознанию демоны, они обладали огромными ресурсами, которые они накопили своей кармой. Поэтому невозможно отрывать, просто говорить там власть Кали и так далее, от всех вот этих вот законов материального мира. И закон кармы, он является основным. Это же комплексное мышление. А? Люди не хотят быть убитыми. Если не хотят быть убитыми, значит, нужно никого убивать. Они убивают других и при этом не хотят быть убитыми. В этом их непоследовательность, понимаете? То есть это называется невежество. Я сам постоянно питаюсь плодами убийства, и при этом я не хочу быть убитым.
Но Кришна воздает.
Что?
Кришна воздает, то есть полубоги воздают карму такую. То есть землетрясениями, наводнениями, то есть природа воздает.
Нет, а при чем здесь наводнение? Вот если человек питается нездоровой пищей, даже наводнение не надо, он просто от своих собственных болезней умрет, понимаете? При чем здесь полубоги? Это на каком-то просто индивидуальном уровне человек неправильно питается, все, пожалуйста, он себе испортил здоровье, и не обязательно ему наводнение там, или еще что-то, достаточно просто индивидуальной кармы.
Ну, Ну, то есть получается, что если происходят такие ситуации, значит, все прогнило грехом насквозь?
Да.
Так можно понять?
Да, так оно и есть. Так оно и есть.
Это что мы здесь делаем?
Что мы здесь делаем? Пожинаем остатки своей кармы и думаем о том, что нам делать со своим будущим. Мы пытаемся здесь, так сказать, катапультироваться, да, из всего этого, из всей этой материальной ситуации. Ну вот как, когда там на днях самолет в Индии сгорел, да, разбился, один человек живой остался, все погибли, один живой, и Бхагавад-гита целая осталась. Нашли там в этом самом Бхагавад-гита, показывают там фотографию с Прабхупадой, разворачивают там, ну, сейчас распространяют этот ролик везде. Бхагавад-гита осталась, один человек остался целый, все остальное сгорело. Вот, поэтому есть коллективная карма, есть индивидуальная карма.
Отличный вопрос. Много живых существ, у которых свои желания отличны от наших желаний, вообще взгляды отличаются. И есть такой ведический принцип «Атмаван Маньяте Джага», который связан, как я понимаю, с темой сегодняшней лекции. Расскажите, пожалуйста, как его широко и глубоко понимать, чтобы не конфликтовать, встречаясь с желаниями других живых существ в этом мире.
Атмаван Маньяте Джагат означает, что каждый судит всех остальных или судит весь мир по себе. Джагат — это вселенная, Маньяте — это как мы думаем об окружающем мире, о вселенной, Атмаван — это я, да? То есть я оцениваю весь мир по себе. Вот, то есть это принцип ложного эго. Допустим, вор говорит, да все вокруг воры, потому что он сам вор, ему кажется, что все вокруг воры, поэтому никому нельзя верить, да? Вот. Честный человек, наоборот, он думает, что все вокруг честные, потому что у него, для него честность – это норма жизни и так далее. Вот. Поэтому это просто особенность нашего ложного эго – проецировать свои представления о мире на других. Вот и все. То есть это говорит, что каждый смотрит на мир через свою призму. Вот. То есть и поэтому… Ну, как это ну, особенности индивидуального восприятия, можно сказать, да? Вот. Поэтому, кроме личных взглядов человека, который оценивает весь мир по себе, еще важно иметь объективную оценку, потому что, когда мы имеем дело с субъективными оценками, ну, человек может ошибаться, понимаете? Он в чем-то там уверен, но ему говорят, знаешь, вот в этом ты не прав. Но он говорит, нет, я прав, и он ставит свои взгляды, допустим. Вот. Поэтому Атмаван Маньяте Джагат просто означает субъективное восприятие мира. Каждый смотрит о других по себе, да? Вот. Или еще там другая версия этой пословицы, как каждый говорит, каждый в меру своей испорченности воспринимает. Это то же самое. То есть вот насколько человек испорчен, настолько он смотрит на других, как тоже на каких-то там греховных и так далее. Вот. Поэтому этот принцип, он, в общем-то, достаточно распространен, у него есть разные формулировки, но суть та же самая. Что согласно своему сознанию, согласно своему восприятию, мы все проецируем вот такие же представления на других людей. Вот, как это самое. И то, что нравится мне, должно нравиться всем. Понимаете, это как вот история про то, как там звери отмечали там день рождения, там собрались всякие разные звери. Вот, это был день рождения черепашки. И там кошка принесла черепашке в качестве подарка на день рождения дохлую мышку. Вот. Ну, потому что для кошки дохлая мышка – это пища, да? А черепашки, они мышками не питаются, ни живыми, ни дохлыми. Вот. И кошка подумала так, ну, мышка – это же классно, правильно? Потому что для кошки мышка – это классно, это ее пища. Вот. И она не учла вкусов и интересов черепашки. Вот. И черепашка была на нее обижена, что ей такой какой-то дурацкий подарок преподнесли. Понимаете? Вот это и есть как бы такая прямая… Иллюстрация принципа Атмаван Маньяте Джагат, что каждый смотрит на весь мир, меряя его по себе и своими вкусами. Если это нравится мне, значит, должно нравиться всем. Попробуйте, вам должно обязательно понравиться. То есть, когда мы навязываем всем свое.
Но мы должны его знать, чтобы не быть такими, правильно? Учитывать, что у каждого свой взгляд на мир, и не вступать в конфликты, понимая, что он не так, как я смотрю. Смотрит на эти обстоятельства, на эту задачу. И так мы сможем, по крайней мере, при наличии огромного количества желаний других живых существ, своих желаний, как-то устраивать с ними отношения. Для чего нужен этот ведический принцип? Для нас, для меня конкретно, для каждого.
Этот принцип нужен для того, чтобы мы не впадали в иллюзию по поводу того, что раз я так думаю, значит, я должен так думать. Потому что каждый думает так. И поэтому вот так много точек зрения, разных позиций, там, каких-то конфликтных взглядов и так далее. Вот, потому что, пожалуйста, мы находимся все в одной комнате, да, и вот давайте каждый опишет о своей ситуации, что он видит, поскольку угол обзора у всех немножко разный, вот, каждый увидит что-то свое. Да? Вот, и поэтому этот принцип, он нужен для того, чтобы мы учились коллективному обсуждению. Ваше мнение. Вот теперь мы имеем какой-то коллективный, да, потому что я смотрю вот так и вижу это, а вот это я не вижу. А другой находится на другой позиции. Он видит что-то другое, чего я не вижу. И не видит то, что... И наоборот, видит, что я не вижу, и не видит, что я вижу. Вот, поэтому обмен мнениями, коллективный обмен мнениями, он в этом плане позитивен, потому что он создает более полную картину. Когда я просто проецирую одни свои взгляды и уверен в том, что я всегда и во всем прав, вот, это заблуждение, потому что не может один человек с ограниченным восприятием все всегда видеть и понимать правильно. Поэтому для коллективного обсуждения это важно. Да. Саша.
Есть такая спекуляция, что живое существо, такое вроде бы невинное желание, хочет независимости. И там в духовном мире Кришна же может ему показать, только сейчас просто ты хочешь независимости, а закончится тем, что просто ты станешь тем. Вот, можно что-то все показать в душе? Она же не, как бы, не обогащена вот этими грехами, у нее сознание не затуманено. Она же может это все понять. Зачем она все-таки сюда ныряет? Что все-таки какой-то опыт получить, стать демоном и до конца уже пройти это все?
Есть хороший ролик 1.5 минуты от Шрилы Прабхупады, где Прабхупада отвечает на этот вопрос. И Прабхупада объясняет там, что когда живое существо развивает в себе желание независимого существования, Кришна предупреждает его. Не ходи. Вот. Но живое существо настаивает. Он говорит, ну тогда на свой страх и риск иди. То есть не то, что Кришна коварно молчит. Он говорит, не ходи туда. Есть прямо вырезка из лекции Прабхупады на эту тему. Вот. Но если живое существо настаивает, хочет своей независимости, ну ладно, иди. То есть Кришна не отбирает на свободу. Вот. Точно так же, как любой родитель, он видит, что у ребенка там какое-то авантюрное мышление развилось, там, он его предупреждает, что это может быть опасно. Он говорит, я хочу попробовать. Не стоит, но я все равно хочу. Ну, давай.
Не удержали.
Ну, нас, видимо, не удержали. Кто-то, может, удержался. Но мы вот такие неудержимые оказались. Что на этом закончим? Шримад Бхагаватам ки джая, Шрила Прабхупада ки джая, Хари Кришна.